Александр Блент. Изучение книги Иешуа бен Нун. Часть 8. На радио Орену.
Шалом, дорогие друзья. С вами Александр Блент. И сегодня мы продолжим изучение книги Иисуса Навина. Мы будем изучать 8 главу этой книги. Из предыдущей главы мы помним, что народ Израиля потерпел поражение при захвате города Гай, на иврите Ай, из-за греха человека по имени Ахан, который взял себе из заклятого поглянувшиеся на вещи. По жребию был обнаружен этот человек и наказан. Тем не менее, такое поражение не могло не сказаться на духовном состоянии народа. Отчасти об этом пойдет сейчас речь. Господь говорит Иешуа, первый стих, «Не бойся и не ужасайся, возьми с собой весь народ, способный к войне, и встав, пойди к Гаю. Вот я предаю в руки твои царя Гайского и народ его, город его и землю его». Можно понять переживания Иешуа бен Нуна, который после такого поражения задумался, будет ли и дальше Всевышний с ними, будет ли и дальше народ Израиля со Всевышним, как этот грех скажется на отношениях между Всевышним и его народом, соответственно, на завоевании святой земли. Всевышний утешает, успокаивает Иешуа, говорит ему, я с тобой, я предаю в руки твои царя Гайского, сделай с Гаем и его царем все то, что ты сделал с Иерихоном и царем его, только добычу его и скот его разделите между собой, сделай засаду позади города. Кроме утешительных слов, здесь есть несколько моментов, на которые мы должны обратить внимание. Во-первых, Иешуа получает указание, возьми с собой, встань, пойди, сделай. На какие-то поручения, какие-то повеления, которые связаны непосредственно с самим Иешуа. Он сам получает, мы в дальнейшем это увидим, получает повеление взять дело в свои руки. И второе, в этом случае Господь дает явное повеление разделить добычу между собой, не посвящать ему добычу, не посвящать ему все взятое в городе, потому что в первый раз, когда был захвачен Иерихо, это было, собственно, постановление самого Иешуа. В третьем стихе мы читаем, Иешуа и весь народ, способный к войне, встал ночью, чтобы идти к Гаю, и выбрал Иешуа 30 тысяч человек храбрых и послал их ночью. И дал им приказание и сказал, смотрите, вы будете составлять засаду у города, позади города, не отходите далеко от города и будьте все готовы. А я и весь народ, который со мной, подойдем к городу, и когда жители Гая выступят против нас, как и прежде, то мы побежим от них. Они подойдут за нами, так что мы отвлечем их от города, ибо они скажут, бегут от нас, как и прежде, когда мы побежим от них. Тогда вы встаньте из осады и завладейте городом, и Господь Бог вас предаст его в наши руки. Когда возьмете город, зажгите город огнем, по слову Господню сделайте. Смотрите, я повелеваю вам. Обратите внимание, Иешуа собрал не 30 тысяч человек. 30 тысяч человек – это передовой отряд, который будет ночевать вне стана. Он будет ночевать уже около самого города Гая. А эти люди, 30 тысяч человек, отправились быть в засаде всю ночь. Ночью можно неслышно, незаметно подойти к городу, даже такому большому, в 30 тысяч человек отряда. Помним, что в городе Гай живет примерно 12 тысяч человек. Это не очень большой город. Представьте себе, 12 тысяч человек, среди них есть дети, старики, старухи, женщины из 12 тысяч человек, далеко не все население боеспособно. И, может быть, четверть, 3 тысячи человек, но предположить, боеспособная армия города Гай, большой израильский народ, подходит к городу, и Иошуа берет весь народ, способный к войне, гораздо больше 30 тысяч человек. Из них выбирает 30 тысяч передовой отряд, посылает их вперед. Естественно, читая это, мы можем задаться вопросом, зачем собирать такие большие силы на такой маленький городок. Мы помним, в прошлый раз было послано 2-3 тысячи, и погибли люди, и было потерпено поражение не из-за тактической или стратегической ошибки. Зачем же сегодня здесь брать весь боевой народ, весь боеспособный народ, весь народ Израиля, делать такой большой сбор? На 12-тысячное население города нападет практически 30 тысяч храбрых воинов. Мы видим, что то, что сделал в прошлой главе Ахан, то, что происходило во время битвы за Иерихон, когда человек увидел, понравились ему вещи, и он их взял, повлекло за собой не только гибель Ахана, не только наказание Ахана, но лишило весь народ божественной поддержки. Народ потерпел поражение, 36 человек погибло. Погибшие 36 человек не имели никакого отношения к греху Ахана, они из заклятия не брали. Мы знаем, что и сам Ахан не погиб в этой битве. Что мы можем здесь сказать? Весь народ попадает под проклятие, впадает в греховное состояние через одного человека. Битва за Гай – это во многом битва за тшуву, за раскаяние, за восстановление отношений со Всевышним. И поэтому, именно поэтому необходимо, чтобы весь народ принял участие в этой битве. Поэтому берется больше 30 человек, весь действующий народ. Все будут участвовать в этом. Читаем с 9 стиха. Таким образом, послал их Иошуа, и они пошли в засаду и засели между Бейтелем и Гаем, с западной стороны от Гая, а Иошуа в ту ночь ночевал среди народа. Встав рано поутру, Иошуа осмотрел народ, пошел он и старейшина Израилева впереди народа к Гаю. Можете себе представить, что Иошуа, он уже совсем не молодой человек. Наверняка в народе Израиля было много смелых, мудрых, храбрых, талантливых воинов, которые тоже могли сделать эту работу. Точно так же, как для народа эта битва за покаяние, это возвращение, восстановление отношений со Всевышним, точно так же для Иошуа есть определенные процессы, определенные вещи, которые он должен исправить. По скромности своей или по каким-то другим причинам Иошуа не проявлял качество вождя по отношению к народу. Качество вождя не только давать какие-то повеления, но иногда и просто присутствовать на местности. Мы говорим, Иошуа в тот день ночевал среди народа. Он спускается в самую гущу народа, ночует в стане, готовящемся к войне, вникает самые тонкие, самые мелкие мелочи, самые маленькие человеческие нужды. Обычно вожди мыслят глобально. Еврейская комментаторская традиция видит в этом ночевал среди народа указание на полное сближение Иешуа с народом, полное погружение в его нужды. И встав рано утром, он еще раз все проверяет. Обратите внимание, по сравнению с Иерихоном, участие Иешуа в битве стало намного глубже, намного шире. Иешуа осматривает народ, проверяет, все ли готовы, как готовы, и он и старейшины Израилевы впереди всего народа идут к Гаю. А весь народ, который способный к войне, который был с ним, пошел, приблизился и подошел к городу с восточной стороны. А мы помним, что засада была к западу от города. Он поставил стан с северной стороны Гая, а между ним и Гаем была долина. Потом он взял около 5000 человек и посадил их в засаду между Бейтелем и Гаем с западной стороны города. Народ с севера поставил город так, чтобы тыл был в западной части города. Иешуа пришел на следующую ночь на середину долины. Царь Гайский видит только 5000 воинов. Царь Гайский видит только около 5000 воинов. Не те, которые в засаде, те, которые стоят в позади стана, в западной части города. Это то, что он видит. Он не видит большую рать. Видел бы он большую рать, если бы он увидел весь воюющий народ Израиля, то, разумеется, он бы, может быть, не так сильно поспешал выступить на войну с Израилем. Но обратите внимание, как досконально, как точно продумывает Иешуа план захвата. Это не то, что повелел ему Всевышний. Всевышний не давал таких указаний в отношении того, как захватывать город. Мы видим, что определенные внутренние изменения в сердце Иешуа происходят. Он начинает быть не просто неким символом, человеком Божьим в народе Израиля, но по-настоящему начинает быть лидером, вождем, который вникает в частности, который может разработать ситуацию. Иисус и весь Израиль, будто пораженные им, побежали к пустыне. Разумеется, царь Гайский кликнул весь народ, который был в городе, чтобы преследовать их. И преследуя Иешуа, отдалились от города. А в Гае и в Бейтеле не осталось ни одного человека, который не погнался бы за Израилем. И город свой они оставили отворенным, преследуя Израиль. Обратите внимание, что мы видим, что кроме Гая, здесь в войне с Израилем участвует и Бейт-Эль, соседний, видимо, союзнический город. Поэтому мы можем заключить, что возникшая армия, создавшаяся армия, коалиция между Гаем и Бейт-Элем, немножко побольше, чем можно было предположить вначале. Все-таки, видимо, Бейт-Эль не такой большой город, мы увидим дальше, в следующих главах, что и он был захвачен, и когда мы будем говорить об этом, мы рассмотрим его размеры и примерно его население. Итак, жители двух союзнических соседних городов, Гай и Бейт-Эль, кинулись на преследование народа Израиля. Опять же, все боеспособное население, ни одного человека не осталось. Видимо, все-таки имеется в виду, не осталось боеспособного населения. Оставили открытым города, увлеклись и побежали вперед с флагами и песнями за народом Израиля. Читаем 18 стих. «Тогда Господь сказал Иошуа, простри копье свое, которое в руке твоей Гаю, ибо я предам его в руки твои, и засада тотчас встанет в свое место». Иошуа простер руку свою, и копье, в оригинале все-таки, наверное, можно сказать, жезл, которое было в руке его к городу. Сидевшие в засаде тотчас встали с места своего и побежали, как скоро он простер руку свою, вошли в город и взяли его, и тотчас зажгли огнем. Жители города Гая, оглянувшись назад, увидели, что дым от города восходил к небу, и не было для них места, куда бежать, ни туда, ни сюда, ибо народ, бежавший к пустыне, обратился на преследователей. Мы видим, что тактический ход, который применил Иошуа, сработал. Жители Гая оглянулись, они сбегали вниз, Гай стоит на возвышенности, и, преследуя народ Израиля, бежали вниз, они увидели вверху, загорелся, задымился их город. Они увидели, что те, кого они преследовали, вдруг обратились к ним, решили на них напасть. Бежать им нельзя.
Александр Бленд. Изучение книги Иешуа бен Нун. Часть 8. На радио Орену.
Иошуа и весь Израиль увидели, что сидевшие в засаде взяли город. Дым от города восходил к небу и стали поражать жителей Гая. Друг навстречу другу вышли две воинские части, взяли жителей Гая в щипцы, и так стали поражать их, что ни туда, ни сюда народу невозможно бежать. Царя взяли в плен и привели к Иошуа. И битва эта оказалась для народа Израиля победоносной. В 24 стихе мы читаем, когда израильтяне перебили всех жителей Гая на поле в пустыне, куда они преследовали их, и когда все они до последнего пали от острия меча, тогда все израильтяне обратились к Гаю и поразили его острием меча. После того, как было уничтожено все боеспособное население, прошли чистка самого города Гая. И мы читаем в 25 стихе, павших в тот день мужей и жен всех жителей Гая было 12 тысяч. Не убивали детей, не убивали стариков, как мы знаем из традиции, но всего страдало 12 тысяч Гай и участвующие в этой битве Бейтель. А в 26 стихе мы читаем важную деталь. Иошуа не опускал руки своей, которую простер с копьем, доколе не предал заклятию всех жителей города Гай. Это напоминает нам то, что произошло задолго до этого, когда Иошуа еще был молодым. Мы читаем об этом в 17 главе книги Шмот, книги Исхода. Мы читаем о том, что пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме, с 8 стиха. Моисей сказал Иошуа, выбери нам мужей и пойди сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей. и сказал Иошуа, как сказал ему Моше, и пошел сразиться с амаликитянами. А Моше и Аарон зашли на вершину холма. И когда Моше поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал, снова одолевал Амалек. Но руки Моше отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. А Аарон же и Ур поддерживали его со всех, его руки с одной стороны, а другой с другой стороны, и были руки его подняты до захождения солнца. И низложил Иошуа Амалека и народ его острием меча. И сказал Господь Моше: «Напиши сие для памяти в книгу и внуши Иошуа, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной». Трудно не увидеть параллель между этими двумя местами Писания, между двумя историческими событиями. Прошли годы, Моше умер, теперь сам Иошуа стоит на горе, простирает копье или жезл на город Гай, и по простертому копью город предает Всевышний, Всевышний предает город в руки Иошуа. Сегодня говорит, Иошуа не опускал руки своей, которую простер с копьем, доколе не предал заклятию всех жителей Гая. Только скот и добычу сего сыны Израиля разделили между собою по слову Господа, которое сказал Иошуа. Кроме того, что мы можем сказать, что мы видим здесь победу народа, которая, безусловно, указывает на то, что между народом Израиля и Всевышним восстановлены отношения, покаяние Всевышнего, покаяние народа Израиля Всевышний принял. Важная деталь – это стояние Иошуа с жезлом, простирание на город, его ночевка вместе с народом, его руководство битвой, доскональная разработка плана битвы. Все это указывает на то, что у народа Израиля появился царь, вождь. Не совсем царь, как это будет позже, разумеется, но однозначно лидер и руководитель. Иошуа, как мы уже говорили раньше, то ли по скромности, то ли по каким-то другим причинам, не проявлял своих руководительских способностей, не становился вождем народу, и битва за город Гай – это его покаяние. Для него это принятие на себя качеств вождя, принятие на себя функций вождя. Можно сказать, что эта битва и стояние Иешуа с копьем на горе – это неофициальная коронация Иешуа на неофициальную царскую должность в Израиле. 28 стих. «И сожег Иешуа Гай и обратил его в вечные развалины в пустыню до сего дня. А царя Гайского повесил на дереве, и был он на дереве до вечера. По захождении же солнца приказал Иешуа, и сняли труп его с дерева, и бросили его у ворот городских, и набросали над ним большую груду камней, которая уцелела даже до сегодня». Надо сказать, что археологи ищут остатки города Гая, есть два предположительно места, где этот город мог находиться. Оба, конечно, сейчас в развалинах, но куча камней, о которых говорит автор книги Иошуа бен Нун, не найдена на сегодняшний день. Мы видим, что Иошуа поступает в соответствии с словами Торы в 21 главе книги Второзакония, книги Дворим, мы читаем: «Если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он будет умерщвлен, и ты повесишь его на дереве, то тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день». Так происходит. Здесь Иошуа не вывешивает, хотя это было очень в традициях той земли, любили все-таки люди поиздеваться над своими врагами, любили прославить свою победу, поэтому очень часто вывешивали и вывешивали надолго. Но не в данном случае. Иешуа поступает в соответствии с Божьим Словом. Так осуществляется победа народа Израиля. Иешуа устроил жертвенник Господу Богу Израилева на горе Гейваль. И как заповедал Моше, раб Всевышнего, сынам Израиля, жертвенник из камней цельных, на которых не подымался ни железа, и принесли на нем всесожжение Господу, совершили жертвы мирные. И написал Иешуа там на камнях список с законом Моше, который он написал перед сынами Всевышнего. Установил камни. Нужно понимать, что именно было написано. Не, разумеется, не всю Тору написал Иешуа там на камнях. Было бы очень сложно это сделать технически. Написал сами указания записывать и писать Тору, как пишется, на мезузах, на свитках, которые ставятся в охрану дома, написаны указания написать их. Написано: и напиши на косяках домов твоих. Саму необходимость написать мы и записываем. Почему? Потому что на самом деле не важно, чтобы где-то на камнях или на косяке дома было записано что-то. Мы храним указания, каждый раз входя в дом, каждый раз глядя на этот камень, вспоминать. Не читать, а вспоминать, отмечать, сверять с собой, есть ли у нас Тора, есть ли у нас Писание в сердце. И после этого завоевания, устраивается большое собрание на горе Ева. Одна часть народа стоит на горе Горизим, другая на горе Гейваль, в долине стоит ковчег. Иешуа прочитал весь закон благословений и проклятий. Из всего, что Моше заповедовал Иешуа, не было ничего, чего не прочитал перед всем собранием. Не всю Тору, опять же, да? А слова, которые Моше заповедовал Иешуа, это надо понимать. Вероятнее всего, читались слова из книги Второзакония, из 27 и 28 главы, о благословениях и проклятиях. Почему сказано, что не было ни одного слова, которое не прочитал Иешуа? Подтвердить, что абсолютно все эти пункты, которые перечисляет здесь Господь, все благословения и все проклятия народ подтвердил для себя. Если мы помним, Иешуа говорит, что каждый, кто строит башню, сядет и посчитает издержки, составит смету. Каждый человек, который заключает завет, который принимает на себя какие-то обязательства, в договоре указывается, Что будет, если обязательства не будут исполняться? Мы читаем здесь очень серьезное проклятие. Иногда в договорах какие-то примечания пишутся маленькими буковками, чтобы человек не разглядел, чтобы было сложно прочитать. Здесь книга Йошуа бен Нуна говорит, никаких маленьких буквок нет. Все написано досконально ясно и досконально точно. Весь народ от мала до велика принял на себя заповеди. Принял на себя, что отступление от этих заповедей повлечет определенные проклятия. Что соблюдение этих заповедей принесет благословение. Все это было прочитано перед всем народом. Мы видим здесь и восстановление завета, подтверждение завета и полную тшуву, полное раскаяние народа. Две взаимосвязанные вещи. На этом заканчиваем изучение 8 главы. На радио Рену с вами был Александр Бленд. Спасибо всем.
Александр Бленд. Изучение книги Йошуа бен Нун. Часть 8. На радио Рену.